Ветер в окно.
В студии «Радио России» звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская. Всем добрый вечер! И ближайшие несколько программ будут посвящены у нас петербургской кухне. Толчком послужило то, что петербургский ресторанный фестиваль, который уже 10 сезонов, начиная с 2016 года, организуется Комитетом по развитию туризма администрации нашего города, занял первое место в категории «Лучшее гастрономическое событие России» во Всероссийском форуме гастрономического туризма, который прошел под эгидой Ростуризма в конце сентября 2022 года. И мы решили поговорить об истории петербургской кухни, об ее сегодняшнем дне. Поэтому сегодня мы начинаем такой цикл программ, которые мы назвали «Три века петербургской кухни». Это как бы 18, 19, 20 век. А рядом со мной исследователь петербургской кухни, организатор петербургского ресторанного фестиваля, а также эксперт в сфере гостеприимства Станислав Смирнов. Здравствуйте, Станислав.
Добрый день.
Давайте начнем с самого начала. Петербург был образован в начале 18 века.
Ну да, совершенно логично предположить, что и такое понятие, как петербургская кухня, появилось с момента основания нашего города, собственно, с 1703 года. Ну, не безосновательное предположение, хотя в наших передачах мы постараемся немного развенчать этот миф и рассказать про то, каким образом появилось непосредственно понятие петербургской кухни, на чем оно основывалось и как трансформировалось на протяжении трех столетий. Ну, давайте начнем с самого начала, собственно, с момента основания города. Мы все знаем, что город появился не на пустом месте. Здесь находились чухонские и шведские поселения. Тем не менее, основание такого большого города и перенос в дальнейшем столицы на берега Невы потребовал снабжения достаточно больших масс людей. Между тем, мы должны понимать, что сельское хозяйство при Невских землях было развито достаточно мало.
Ну, север все-таки болоты.
Север, да, и достаточно дикие болотистые территории. Первые иностранцы, которые приехали в новую столицу, отмечали, что своего продовольствия в городе почти нет, за исключением того, что могут предоставить, собственно, наши окрестные леса, озера и реки. Так что практически все продовольствие приходилось завозить из других регионов и даже стран. В самом деле устрицы, соленые лимоны, померанцы, новинка тех лет картофель, ну и даже обычные овощи и мясо, все здесь было привозным.
То есть мы ничего не выращивали, ни скот, ничего?
Были дары, естественно, леса, были грибы, чухонцы, финно-угорское население, которое проживало и проживает на территории вокруг Петербурга, естественно, обеспечивало город молочной продукцией и прекрасно продолжало это делать на протяжении практически 200 лет, собственно, до революции 1917 года. Всегда молочное производство здесь, в Санкт-Петербурге, ассоциировалось именно с чухонским населением. Но вот если вернуться опять к началу 18 века, то нужно вспомнить, что иностранцев здесь уже на тот момент было больше, чем русского населения. Поэтому совершенно неудивительно, что та кухня, которая появилась в этом городе, она подстраивалась под вкусы, прежде всего, ну, по сути дела, титульного на тот момент населения для Петербурга – это иностранцев.
А вот какие примерно тогда были меню?
Город был достаточно интернациональным, и кухня представляла собой смешение самых разных европейских традиций. Но в разные десятилетия крен был то в одну сторону, то в другую. Естественно, если мы говорим про эпоху Петра I, то номер один – это были голландцы, это были немцы. Затем в течение XIX века появилось достаточно большое количество французского населения, и именно французская кухня, по сути дела, дальше уже, начиная со второй половины 18 века и далее в 19 веке, начинает диктовать свои правила и начинает изменять привычную для нас русскую кухню. Если говорить о тех народах, о том населении, которое жило в Санкт-Петербурге начала 18 века, конечно же, это были французы, это были немцы и голландцы, про которых мы уже сказали. Конечно же, шведы, это бывшая шведская территория. Финны, ну, под финнами мы понимаем финно-угорское население, так называемых чухонцев. Были поляки, были евреи, ну, и достаточно большое количество самых-самых разных народов.
Но как раз азиатских тогда здесь, естественно, не было.
Азиатских, конечно же, здесь не было, поэтому влияние мы прежде всего говорим про европейское. Столичный статус и репутация окна в Европу, а также крупнейшего порта сделали из Петербурга город, по сути дела, международного транзита. Надо понимать, что все те новейшие гастрономические и кулинарные тренды, которые появлялись в России, они появлялись не просто так, и условно венгерский гуляш в один момент не перепрыгивал из Будапешта, скажем, в Таганрог. Все это сначала приходило в Санкт-Петербург, а далее теми или иными способами. Сначала эти блюда появлялись на столах дворян столичных, затем на столах купцов и дворян уже уездных городов, ну и далее это блюдо входило в повседневный обиход простых людей. В петербургских кулинарных книгах того времени можно встретить достаточно большое количество рецептов самых разных народов. И вот то, что мне, например, удалось найти, это если мы возьмем такой достаточно простой русский рецепт, как щука. В кулинарных книгах мы можем сразу увидеть несколько национальных рецептов. Это щука по-польски, щука по-жидовски, ну или по-еврейски, как мы сейчас сказали бы, по-итальянски, даже по-английски.
Ну, насколько я знаю, основатель города Петр I высмеивал гурманов. А каково было меню императора? Вот что он предпочитал?
Совершенно верно. На самом деле даже сохранилось такое высказывание Петра I относительно гурманов. Я процитирую его. «Какую пользу может принести тело Отечеству, когда оно состоит из одного лишь брюха? Петр – любитель всего европейского, как бы это странно ни звучало, но в еде был достаточно консервативен и предпочитал блюда русской кухни». Можно даже начать говорить о предпочтениях Петра I с момента его рождения и того пира, который устроил царь Алексей Михайлович, прозванный в народе Тишайшим, по случаю рождения будущего императора. Собственно, так описывали пир, который был устроен в честь этого события. Сахарные коврижки весом в 2 пуда, запеченный лебедь, утка, голубь и сахарный попугай.
Очень
множество
много сладостей.
Марципанов и 40 блюд леденцов. Совершенно верно, на самом деле Петр I был сладкоедом. И когда Петр был маленький, то говорили, что он очень любит леденцы.
Я не представляю, что у него было с зубами.
Сложно представить, но вкусы императора также менялись. И если посмотреть на другие воспоминания уже более позднего периода, мы можем узнать, собственно, что ел император. И здесь я процитирую одного из ближайших соратников Петра, это русский механик Андрей Нартов. Кушанье ему было холодное мясо с солеными лимонами и солеными огурцами, буженина и ветчина, студень с хреном и чесноком, а также щи разные, каша, жаркое из утки или поросенка со сметаной, говядина с моченым яблоком, ржаной хлеб, кислая капуста, тертая редька, пареная репа. Ну, достаточно разнообразный, очень обильный, ну и в то же самое время
простой
достаточно
такой.
Простой и русский стол. На самом деле нужно вспомнить реформу Петра, мы все помним по поводу того, как он рубил бороды боярам, естественно, чиновники, бояре и общественные деятели того времени очень сильно опасались того, что Петр I доберется и до реформ русской кухни, чего, к счастью, наверное, не случилось. Это было не сделано по нескольким причинам. Но первую причину мы уже с вами озвучили. Это любовь Петра непосредственно к русской кухне. Другая же причина состояла в том, что внедрение и пропаганда, как мы бы сейчас сказали, западной гастрономической культуры потребовало бы полного переустройства и перестройки непосредственно кухонь.
То есть кухонного оборудования, грубо говоря.
Как вот, наверное, да, можно сказать, кухонного оборудования.
То есть печи.
Все верно. До Петровскую эпоху все блюда на Руси готовились непосредственно в печи. И мы можем
запекались как бы, да, внутри.
Они как бы запекались, и мы можем вспомнить ту посуду, которая использовалась. Горшки. Это, конечно же, горшки, чугунки различные. А европейский метод приготовления подразумевал так называемые голландские печи, когда блюда готовились не внутри печи, а на печи. Ну и, соответственно, требовалось бы уже совершенно новое оборудование, требовались бы сковороды, Ну, нужно было бы полностью перестраивать русские дома, естественно.
То есть, чтобы было куда поставить эту сковороду, да, наверное?
Совершенно верно. Угу. Ну, мы с вами представляем, как выглядит русская печь, и подобного рода перестройки, они, конечно, оказались бы достаточно проблематичными в один момент. Естественно, перестраивать дома крестьяне были не готовы, однако постепенно в наш рацион начали входить новые продукты. На самом деле заслуга Петра I состоит в том, что он привил любовь к морской рыбе, в частности к треске и наваге. При этом надо отметить, что у самого Петра была аллергия на рыбу.
То однако есть он ее вообще не ел?
Он ее вообще не ел, но он понимал и о ее полезных свойствах. И благодаря Петру I появился достаточно масштабный рыбный промысел в Холмогорах и Архангельске.
Угу. Но я вот знаю, что Петр, несмотря на то, что он предпочитал блюда русской кухни, все-таки вот один деликатес он очень полюбил. Это сыр голландский.
Совершенно верно. Он очень любил сыр с душком, и те, кто приезжал к императору на прием или по каким-то делам из-за границы, всегда знали, что ему можно привезти такой сувенир, да, это кусочек голландского сыра с душком.
А что еще все-таки Петр I ввел вот в русскую кухню, кроме рыбы, так скажем?
Ну, наверное, одним из важных компонентов, ингредиентов, это, конечно же, пряности. Пряности на Руси использовали всегда, и нельзя сказать, что Петр I стал первым, кто принес в Россию такие пряности, как корица, гвоздика, имбирь, кардамон, мускатный орех и даже шафран, но именно эти ингредиенты и именно эти специи стали активно использовать. До этого это все-таки была прерогатива исключительно царской либо дворянской кухни. С приходом Петра I эти специи получили уже более широкое распространение.
Ну и, вот путь-то из варяг в греки, там постоянно возили вот эти как раз пряности.
Все верно, но они стоили достаточно дорого, в то время как благодаря строительству такого хаба, как Санкт-Петербург, путь специй стал проще, ну и, соответственно, стоимость на такие продукты, она чуть упала. Да, и, кстати, благодаря распространению пряностей появились новые способы засолки мяса и рыбы. И, собственно, известные нам ветчина, балык, солонина, сало и даже буженина, они появились именно в Петровскую эпоху. Тем временем стол дворян, он также менялся, хотя и не очень сильно. Появились интернациональные блюда, а семьи начали выписывать из-за границы не только гувернантов и учителей, но и поваров. Кстати, из заморских деликатесов на столе русских аристократов в эпоху Петра прижились каперсы. Их использовали как острую приправу к мясным блюдам и супам. Иногда к столам заказывали и такие деликатесы, как устрицы и анчоусы. Именно в начале 18 века в России появилось такое известное нам всем блюдо, как бутерброд. Их стали есть по утрам, делая из различных ингредиентов, таких как сыры, буженина, соленая рыба и просто сливочное масло. И, кстати, в то же самое время в обиход вошло слово «суп». Напомню, что до этого мы ели с вами похлебку.
А чем отличается суп от похлебки?
Ох, знаете, это, конечно, вопрос достаточно сложный и объемный, которому можно, наверное, посвятить даже не одну передачу. Но если коротко, давайте вспомним, что такое была похлебка. Похлебка – это то блюдо, которое готовили непосредственно в чугунках и в горшках. И это было такое универсальное блюдо, сочетавшее в себе и первое, и второе. Ну, разве что десерт не входил в это блюдо. Суп все же это изобретение более утонченное и достаточно изысканной кухни, и появилось это блюдо именно благодаря иностранным шеф-поварам. Супы к нам пришли, конечно же, из Европы и прежде всего из Франции, и это именно первое блюдо, более утонченное, более элегантное и более легкое, как бы мы сейчас сказали, более зожное.
Хорошо, но мы еще потом подробнее, наверное, об этом поговорим, но теперь вернемся к истории.
Да, мы на самом деле в прошлый раз начали говорить о том, что постепенно начали меняться, собственно, и кухни, на которых готовили блюда петербургской кухни. Собственно, на смену горшкам пришли кастрюли, а шумовки и противни также начали появляться в России и даже начали выпускаться. В 1724 году появилась фабрика Гребенщикова, которая стала выпускать фаянсовую, фарфоровую, керамическую посуду с цветной эмалью.
Ну, просто стоит тут напомнить, что главный принцип приготовления вот до появления Петербурга – еду всю томили просто внутри русской печки.
Да, если очень просто и схематично говорить, раньше еду готовили готовили в печи. С приходом к власти Петра I еду начали готовить на печи, соответственно, изменились те приборы, которые мы использовали. Кстати, изменились и столовые приборы, и если раньше их делали из дерева, олова, ну, в лучшем случае, из меди, то в 18 веке в производство уже пошло серебро, золото, позолото, и это стали уже быть настоящие произведения искусства.
Но это все мы говорили о готовке еды дома. А вот когда же в столице появились, ну, рестораны, или как-то они, может быть, по-другому тогда назывались, и вообще до 18 века не было ничего, каких-то в смысле пунктов общественного питания, как сейчас бы сказали?
Конечно же, были харчевни и трактиры, но если говорить про такое понятие, как ресторан, то первый ресторан в Санкт-Петербурге появился практически с момента его основания, а именно в 1705 году, это задокументированный факт. Первое заведение общепита называлось «Аустерия», что в переводе с греческого означает «трактир». Ну и, собственно, «Аустерия» появилась в непосредственной близости от Петропавловской крепости, прямо напротив нее, на Троицкой площади. Если обратиться к меню этого заведения, то здесь подавали вино, водку, пиво, табак и даже можно было сыграть в карты. А среди посетителей были корабельные мастера, шкиперы и матросы.
То есть в основном иностранцы?
Конечно же, как и большая часть населения тогдашнего Петербурга. Кстати, сам Петр I достаточно часто посещал Аустерию и приходил сюда с иностранными гостями. Здесь им подавали чарку водки с краюхой хлеба, которую густо посыпали солью.
Но кстати, это уже скорее русское такое угощение.
Да, все верно, потому что сам Петр I очень любил русскую кухню и не то чтобы не гнушался, а наоборот продвигал ее среди своих соратников и среди, конечно же, иностранцев. Кстати, еще интересный факт про Аустерию. Именно здесь праздновали закладку Адмиралтейства и победу над Полтавой, а также подписание Нештатского мира. А в 1720 году эта Аустерия получила еще и второе название – «Четыре фрегата». Ну, а если возвращаться к фигуре шеф-поваров, то, наверное, первая звезда непосредственно поварского искусства был шеф-повар самого Петра, это Иоганн фон Фельтон. Он стал же и первым ресторатором и открыл непосредственно Аустерию.
Вот эту Аустерию.
Она была такая в голландском стиле. Подавали пиво в глиняных кружках, закуску на оловянных тарелках. Ну а под потолком, как и принято в Голландии и в Германии, висели колбасы. Дальше от Петра мы переходим к временам царствования Елизаветы и Екатерины. И здесь, конечно же, уже сильно начинает чувствоваться влияние французского двора, поскольку в России в Елизаветинско-Екатерининское время активно присматривались именно к этой стране.
А почему так вот?
Русские всегда много путешествовали уже и в то время, и были во Франции, и смогли оценить все прелести французской кухни. Кстати, вот к концу 18 века уже в основном завершается процесс проникновения в российскую кухню западноевропейских блюд, посуды и технологий. И с этого момента мы можем говорить о том, что начинает проходить адаптация всех тех знаний, которые мы получили из-за границы, всего того опыта и всего того исторического материала, который был в русской кухне, и начинает зарождаться то, что в дальнейшем мы сможем с вами назвать «петербургская кухня».
То есть это такая смесь европейских вещей и все-таки наших русских исконных.
Совершенно верно. Петербургская кухня – это именно сочетание лучших европейских практик и наших исконных традиций, и, что очень важно, это наших исконных ингредиентов. Чуть позже, когда мы будем с вами говорить про 19 век, мы поговорим про, наверное, такие знаковые блюда петербургской кухни. – Сейчас предлагаю вернуться к временам Екатерины II. Екатерина, несмотря на то, что, как мы все с вами знаем, была иностранкой, она очень любила в своей жизни простую русскую еду.
Как, собственно, и Петр I.
Совершенно верно. И если вспомнить меню императрицы, то здесь всегда была квашеная капуста, соленые огурцы, разварная говядина. Она вот очень это все любила. Кстати, говядину шпиговали салом и мариновали 2-3 дня. А затем уже в этом маринаде это блюдо томили в духовке около 3 часов, подавали целиком и нарезали ломтиками вместе с отварным картофелем. Отварной картофель на тот момент это был такой достаточно
деликатес.
Новый деликатес для России, его только-только внедряли.
надо сказать, что, кстати, во времена правления Екатерины II, вот, насколько я знаю, одним из важнейших предметов роскоши считались как раз кухня и буфет.
Совершенно верно.
И хозяева славились прежде всего не красотой особняка и роскошью обстановки, а вот широтой приема и качеством подаваемой еды, которую ели гости.
Все так.
Кстати, вот этот рецепт говядины, вполне возможно, и сейчас кто-то может попробовать такое сделать. Как вы считаете, это все есть?
Конечно же, можно попробовать сделать. Скорее всего, мы получим совершенно другой вкус, просто потому, что все ингредиенты, эти продукты, которые мы сейчас используем, они очень сильно отличаются и по своему вкусу, и по своему размеру. И если мы возьмем, например, поваренную книгу 19 века, почему 19, а не 18, просто потому, что в книгах 18 века не существует такого понятия, как граммовка. То есть мы не можем понять, сколько нужно взять муки, сколько нужно взять яиц, сколько взять мяса. Это как раз одно из таких новшеств именно в кулинарных книгах, которое появляется уже в конце 18-го, начале 19 века.
А раньше все на глаз.
Раньше все на глаз, и кулинарные книги, они подразумевали, что тот человек, которыми пользуется, он достаточно опытен для того, чтобы уже самостоятельно определить граммовку и количество тех или иных ингредиентов. Ну вот, собственно, с 90-х годов 18 века начинают появляться многочисленные поваренные книги. Большей частью это были книги, которые переводились с иностранных языков, немецкого и французского. И в этих книгах русские рецепты пока еще тонут в рецептах иностранных, то есть большей частью это были иностранные рецепты, а русские блюда, они были такими небольшими включениями. Но в большинстве домов на тот момент нужно понимать, что Париж был законодателем мод. В свете говорили по-французски, вывески в нашем городе были преимущественно на французском языке, и только в 19 году был принят указ, по которому все вывески должны были писаться на русском языке, а на французском языке они уже только дублировались. А в домах знатных петербуржцев работали французские гувернёры, лакеи и, конечно же, повара, которые готовили для своих хозяев, но прежде всего ту кухню и те блюда, которые они любили и знали сами, это, собственно, французские блюда.
И все это, естественно, воспринималось столичными жителями как данность, да, это мода такая была, все французское.
Безусловно, ну, слушайте, мы сейчас с большим удовольствием, большим энтузиазмом изучаем кухню различных стран, и азиатская кухня вошла в нашу жизнь, в наш обиход, мы с огромным удовольствием ее не только пробуем, но и многие из нас, наверное, уже даже сами начали ее готовить у себя дома. Ну вот если возвращаться к новшествам конца 18 века, то одно из таких важных новшеств было форма подачи закусок. Именно в это время закуски начинают подавать как самостоятельную группу блюд. В то время, напомню, что с запада к нам пришли немецкие бутерброды, из Голландии и Франции пришли сыры, салаты, и в сочетании с русской икрой, балыками, просольной рыбой они составили такую единую подачу, ну и даже, можно сказать, единый прием пищи, потому что закуски ели непосредственно на завтрак в Петербурге. Завтрак мог состоять исключительно из закусок.
А вот раньше салатов в России не было, не делали салаты?
Нет, салаты до 18 века на Руси не делали, ну и вообще очень мало делали каких-то таких смешанных блюд, если говорить про винегреты, если говорить про пресловутое оливье, то это, конечно, все изобретение французских шеф-поваров. Само слово винегрет, оно отсылает нас к заправке. Это уксус, которым заправляли это блюдо, так же, как и майонез. Напомню, если кто не знает, то майонезом называли в России не непосредственно соус, которым мы с вами заправляем салаты, а форму подачи, когда различные ингредиенты рубят мелко и подают отдельными кучками, а непосредственно на блюде гость уже смешивает по своему вкусу в той или иной пропорции эти ингредиенты. Собственно, таким образом возник салат, придуманный Люсьеном Оливье.
А что было вот в русских закусках?
Ну вот если говорить про такие блюда русской кухни, наверное, они нам знакомы до сих пор, мы их прекрасно с вами знаем. Это, конечно же, ватрушки, калачи, бублики, были сбитни, которые сейчас немного ушли из обихода, конечно же, были щи, сальники и модные французские блюда. Мы сейчас говорим не только про закуски, да, мы говорим, в принципе, про меню. Подавали муссы, бифштексы, как их тогда называли на французский манер, бифстейки, крюшоны, бланманже, а также редчайшие фрукты. Ну, собственно, в то время на столах петербуржцев начинают появляться ананасы, манго и даже киви.
Ну, это, конечно, на столах не всех петербуржцев, а только тех, кто мог себе это позволить.
Безусловно, но сначала блюда, конечно же, появлялись на столах знати, на столах императора, ну, а дальше те или иные ингредиенты попадали и в рацион самых обычных петербуржцев, ну и дальше в другие города. Чисто русские закуски – это, конечно же, русская икра, это, конечно же, различные блюда из рыбы, это растягая, классическое блюдо именно русской кухни, которое прекрасно пережило не одно столетие, и, собственно, растягая существовали еще и в допетровскую эпоху, и прекрасно соединились с интернациональными блюдами. Например, французские супы в XIX веке подавали с растягайчиком.
Что же появилось вот такого, чего раньше не было у нас, именно в начале XIX века?
На рубеже 18-19 веков у нас активно начинают входить в рацион такие иностранные блюда, без которых, наверное, сейчас мы даже не можем представить русскую кухню. Это, конечно же, котлеты, сосиски, омлеты, различные компоты. Они на протяжении 18 века вытесняли исконно русские блюда. И, кстати, в 19 веке начинает происходить обратный процесс. Русские блюда начинают возвращаться, и русский кулинарный репертуар, как мы говорим, он начинает обрабатываться на французский манер. Ну, а если заглядывать чуть дальше, заглядывать в конец 19 века, то во второй половине 19 века мы будем наблюдать с вами восстановление русского меню, ну, уже с внесением прежде всего французских, ну, и также других иностранных коллективов.
То есть такой получается симбиоз русско-французский и не совсем французской, и не уже совсем вот старорусская кухня.
Конечно же. Собственно, следуя характеру петербургской кухни, на протяжении 19 и начала 20 столетия само понятие петербургской кухни строилось прежде всего на сочетании иностранных, как правило, французских, и русских блюд. И это касалось не только дворянских домов и стола императора, а также, в принципе, всех частных домов, дорогих ресторанов, ну и даже самых заурядных кухмистерских.
А можно тогда узнать, вот кухмистерская – это что такое? Это что-то типа быстрой закусочной?
Совершенно верно. Это, как бы мы сейчас сказали, кафе-бистро. Ну, и если возвращаться к, собственно, петербургской кухне, то такое хорошее сочетание иностранного влияния и российских традиций – это, собственно, то, что французские супы подавались русскими пирожками и кулебяками. А подача блюд на русском столе, она, в принципе, подразумевала чередование французских и русских кухней. То есть в 19 веке уже получается некий такой баланс между иностранным влиянием и нашими российскими гастрономическими традициями. Ну вот мы с вами так понемногу...
То есть говорили на французском с нижегородским акцентом.
Да. Собственно, мы с вами подбираемся к эпохе правления Александра I. Это расцвет петербургской кухни, собственно, тот период, когда русская кухня вступает в свой новый этап. Уже в это время в России, ну, прежде всего в Петербурге, работает большая плеяда французских поваров. Они радикально реформируют русскую кухню, ну, а центром этой реформации становится наш город, поскольку именно отсюда влияние нового кулинарного направления начинает распространяться на всю империю. Наверное, самый главный шеф-повар, с которого и нужно начать некий наш небольшой обзор шеф-поваров, это, конечно, Мари Антуан Карем. Он прибыл в Россию по личному приглашению полководства Багратиони, потом у грузинских царей. Он очень любил кулинарное искусство, был большим гурманом. И именно благодаря Багратиону Карем смог не только приехать в Петербург, но и очень сильно углубиться в русскую кухню и познакомиться с ней. Багратион собрал в качестве ассистентов для Марии Антуана самых выдающихся русских крепостных поваров. Кстати, до прихода французских шефов большинство шеф-поваров это были крепостные. И плеяда русских шеф-поваров, она появляется во многом благодаря тому, что они в качестве подмастерий, в качестве мальчиков работали у именитых французских шеф-поваров. И так появляется плеяда именно русских шеф-поваров.
Станислав, а можно вот уточнить, что все-таки привело Карема в Россию? Приглашение Багратиони, но он посулил ему большие деньги или Карему самому было интересно?
Ну, этого, к сожалению, мы знать не можем. Наверное, это были и большие деньги, и возможность познакомиться с достаточно загадочной на тот момент страной России. Карем был известен у себя на родине, у него была и своя кондитерская, он был очень известным кондитером. Кстати, такой известный десерт, как эклер, это изобретение непосредственно Карема, и Карем принес этот десерт в Петербург. В нашем городе он пробыл достаточно недолго, всего 6 месяцев, но за это время он успел не только по достоинству оценить все прелести русской кухни, но также он смог наметить некие такие пути для ее реформирования, а также он создал в Петербурге, по сути дела, школу поваров, выпускниками которой стали блестящие русские повара. Если вспоминать эти фамилии, которые сейчас уже нам, наверное, не так хорошо знакомы, это, конечно же, Михаил и Герасим Степановы, это Добровольский, Бестужев, Антонов, Хадеев, ну и Игнатий Радецкий. Это, наверное, один из самых ярких шеф-поваров и реформаторов петербургской кухни середины 19 века. О нем мы с вами сегодня еще чуть подробнее поговорим. Вот именно благодаря этой плеяде поваров в 19 веке петербургская кухня продолжает свое совершенствование, и она начинает выходить за пределы России и Петербурга и начинает покорять Европу.
А кто тогда шел учиться на повара? Вы сказали, что ранее были повара из крепостных, а вот фамилия Бестужев, например, прозвучала.
Ну, фамилия Бестужев – это, собственно, однофамилец, Бестужев-Рюмин. Профессия действительно была на тот момент не то чтобы не очень престижная, но это была та профессия, которая предполагала прежде всего использование, конечно же, крепостных и использование тех людей, которые работали на кухне в знатных домах.
То есть вот они обучались поварскому искусству, а потом они могли как-то за вкусную еду получить там освобождение?
Такие примеры, конечно же, есть тех шеф-поваров, которые, начиная с подмастерий, в дальнейшем смогли открыть свои собственные рестораны.
Заведения.
Да, и вспомним, что на середине 19 века это отмена крепостного права, и именно в тот момент уже появляется возможность для развития, в том числе и крепостных.
Ну, давайте вернемся к Карему.
Да, вот еще. Я как раз хотел вернуться к Карему. Собственно, одной из его заслуг было, конечно же, введение в меню соусов. Он выделил 4 основных соуса французской кухни. Мы с ними до сих пор прекрасно живем. Они называются базовыми соусами, или, как сам Карем говорил, великими или материнскими. Ну и на основе этих 4 основных соусов можно приготовить множество других соусов. Напомню, что французская кухня – это прежде всего кухня соусов. Что же это за соусы, наверное, будет всем интересно узнать. Это, конечно же, бешамель. Это соус, который делается на основе ру. Ру – это обжаренная мука со сливочным маслом, и туда добавляется молоко. Также это велюте, это тот же самый соус ру плюс бульон, это соус эспаньоль, коричневый соус на основе пережаренного ру, бульона, овощей и томатного соуса. Ну и 4-й соус
без ру,
но вы, наверное, уже догадываетесь, какой соус стал главным соусом русской кухни. Это, конечно же, голландский соус, который готовится из желтков и сливочного масла. И мне кажется, что сейчас без
майонеза,
предвестник майонеза, без этого соуса достаточно сложно представить не только русскую, но и более позднюю ленинградскую, и, ну и, наверное, уже современную русскую кухню.
Какой он вредный соус.
Нет, ну на тот момент он был не вредным, хотя желтки и сливочное масло – это все-таки достаточно калорийный продукт. Возвращаемся к плеяде французских шеф-поваров. Преемниками Карема в России, я напомню, он всего 6 месяцев провел в Петербурге, стал Жан-Мишель Жибон, Пети, Тю, Гильта. Они прожили в России намного больше, в общей сложности порядка 50 лет.
Больше 50 лет?
Больше 50 лет, да. И они продолжили ту реформу, которую, собственно, начал Карем.
А что за реформу он начал?
Реформа коснулась прежде всего приготовления блюд, но и также подачи блюд к столу. Это такой достаточно интересный момент. Если в 18 веке была принята французская подача, это когда все блюда одновременно выставляются на стол, то в 19 веке эта подача заменяется старинным русским способом подачи с переменой блюд. То есть в одну перемену на стол ставилось одно блюдо. Ну, небольшие изменения произошли, потому что ранее в одну перемену могло выставляться сразу несколько блюд. Но такой формы подачи, как была в 18 веке, французской с одновременной подачей, такого не было.
То есть наше вот первое, второе и третье, грубо говоря, это вот наше исконно русское.
Это наше исконно русское, которое было слегка модифицировано, собственно, в 19 веке. веке.
Ну, вот собственно... на Западе же примерно так же подают сегодня тоже.
Совершенно верно, потому что русская подача блюд во многом благодаря войне 1812 года, она также распространилась и во Францию, ну и из Франции как законодательница гастрономической моды, это всегда так было, распространилась и на другие страны. Надо также сказать и об изменениях, которые коснулись исконных русских блюд. На смену толченым и протертым продуктам, которые господствовали ранее, приходят натуральные, более здоровое питание. Как бы мы сейчас сказали, появляются различные отбивные из целого куска мяса, и реформы доходят даже до некоторых исконно русских блюд, таких как щи. Французские шеф-повара исключили из щей невкусную мучную подболтку, которая в рецептуре 18 века сохранялась лишь в силу традиции, а не какого-то здравого смысла или заботы о вкусе. В гарнирах начали активно употреблять картофель, к тому моменту картофель уже хорошо вошел в обиход россиян, он появился в 18 веке. Ну и сейчас мы подходим к тому моменту, когда в середине 19 века начинает петербургская кухня. Ну, об этом, я думаю, мы с вами поговорим уже в следующей программе.
Да, к сожалению, время наше подходит к концу сегодня в эфире. Тогда до следующей беседы об истории петербургской кухни как раз посмотрим, что еще изменилось в 19 веке. Ну, а я напомню, что сегодня нам рассказывал исследователь петербургской кухни, организатор петербургской ресторанного фестиваля, эксперт в сфере гостеприимства Станислав Смирнов. Большое спасибо, Станислав.
Спасибо.
С вами была Ирина Озерская, ведущая, и до новых встреч.
До свидания.